Еще раз здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я представляю вам гостя нашей студии, историка-краеведа Виталия Васильевича Шитова. Добрый вечер, Виталий Васильевич.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о печально знаменитом Ипатьевском доме, месте убийства царской семьи и ее верных слуг. В домашних архивах некоторых екатеринбуржцев сохранились фотографии дома, сделанные незадолго до сноса, ведь многие, по слухам, уже знали, что дом Ипатьева будут сносить. Есть такие фотографии и в нашем доме. Мой старший брат ходил тогда, 15-летний, фотографировал. А вот Виталию Васильевичу удалось заснять сам момент сноса. Виталий Васильевич, я слышала, что это было сделано как бы неофициально, нелегально. Как вам это тогда удалось произвести эту съемку?
Ну, начать нужно, наверное, с того, что мне волей судеб пришлось работать в этом доме с 1974 года. И вплоть до его сноса в сентябре 1977-го. По образованию я журналист, точнее фотожурналист. После окончания журфака УРГУ в 1971 году я некоторое время работал в местных газетах, а потом мне предложили место в областном правлении культуры, где предлагалось место куратора по фотокинолюбительскому движению Свердловской области. Само областное правление культуры находилось на улице Первомайской, а вот Ипатьевский дом, который был в аренде областного управления культуры, и был определен как место моей будущей работы. Там находилась фотокинолаборатория. Все организации, которые находились в этом доме, это были организации, связанные так более-менее с культурой. Основные помещения занимал учебный центр областного управления культуры. Дальше там же находились хозрасчетные курсы художников-оформителей, преподавателей бальных танцев, музыкантов. И третье подразделение – это филиал Челябинского государственного института культуры. А в пристрое, во флигеле, находилось управление городского агентства «Союз печати». Вот что на тот момент, в 70-х годах, представлял из себя бывший Ипатьевский дом. Поскольку речь идет о сносе, то мы должны сказать, что в 75-м году, согласно рассекреченным документам, была послана записка председателем Комитета госбезопасности Андроповым Политбюро ЦК КПСС с предложением снести Ипатьевский дом как место, представляющее нездоровые интересы общественности, и иностранцев. Значит, этот документ был одобрен Политбюро ЦК, само решение было направлено в обком партии Рябову.
Тогда он был секретарем обкома,
секретарем обкома.
До Ельцина.
Да. А Рябов, получив такое секретное предписание, собирает узкий круг людей. В первую очередь вызывается на это совещание председатель исполкома Гудков, главный архитектор Белянкин и еще некоторые представители. Решается вопрос, под каким предлогом общественности предъявить вот это вот решение Политбюро ЦК. Но, как мы знаем, в 1974 году дом был взят на государственную охрану, как памятник исторического значения. И на первых порах вот это вот мандат памятника его защищал. При Рябове не было принято окончательного решения о сносе Ипатьевского дома, и поскольку Рябов был направлен, видимо, я не знаю точно, как это произошло. Но, во всяком случае, он уехал в Москву работать в ЦК КПСС, и на его место был приглашен Борис Николаевич Ельцин. Прошло некоторое время, 76-й год, в 76-м году никакого сноса еще здания не было, но так небольшие изменения вот на Вознесенской горе уже происходили, частично стали сносить деревянные дома на западном склоне Вознесенской горки, кое-какие надворные постройки Ипатьевского подворья тоже были снесены.
Но тогда уже было понятно, что дом готовит к сносу. Вот вы там работали,
тогда
слухи ходили уже?
Слухи ходили, и общественность начала бить тревогу. В первую очередь это историки-краеведы, журналисты, архитекторы, искусствоведы. Я, насколько знаю, публиковались статьи в защиту дома, писались письма в Москву, и в частности было даже два письма Брежневу. Но, насколько я знаю, я разговаривал с ними, с этими людьми, которые посылали письма Брежневу. Ответ они не получили. Тем не менее, вот время шло, и в 1977 году, в это время уже первым секретарем обкома партии был Ельцин. из Москвы, видимо, поступил звонок о том, как обстоят дела, снесли ли дом. Вот. На что Ельцин, как бы, как говорит Гудков, председатель исполкома Свердловского, Ельцин развел руками, потому что он оказался не в курсе. Но Ельцин вызывает Гудкова и спрашивает, что за дом, почему, значит, дом не снесли, поскольку было решение Политбюро ЦК. И Гудков объясняет ему, что здание находится на госохране. Вот Ельцин позвонил председателю Совета Министров СССР Соломенцеву, ну, буквально через день, через два, шел документ, который
исключал
дом из памятников, да, истории. И тогда была подготовлена уже другая бумага, документ, согласно которому на уровне горосполкома вот этот дом был должен был снесен. Вот. Ну, там оговаривается, что в порядке реконструкции, значит, спрямления улиц Свердлова, Карла Липнихта, застройки там какой-то, значит, необходимо вот снести ряд домов, и в том числе попадает и бывший дом Ипатьева. Отдельным пунктом было оговорено то, что здание необходимо глава архитектуре обмерить, значит, сделать какие-то чертежи, фотографии сделать, снять какие-то исторические художественные элементы со здания. Ну и все это поручалось управлению по благоустройству города Свердловска. Дальше какая история? Ну, летом 1977 года при мне проводились вот эти вот съемки, фотографические съемки и составление схемы чертежей дома. Проводили это студенты архитектурного института под надзором главы архитектуры. Постепенно как-то начали демонтировать вот эти вот художественные элементы. В первую очередь был снят камин каслинского лития. Видимо, он был самым таким ценным и важным экспонатом, потому что он единственный сохранился еще с тех времен. Все остальное, практически все, ну, было ликвидировано.
А куда должен был попасть этот камин? Потому что, знаете, я так понимаю, что в музее не так просто его путь,
знаете,
был.
Тут история очень темная и сложно говорить сейчас конкретно. Во всяком случае, камин этот якобы должен был куда-то кому-то там на дачу передан, какому-то высокопоставленному чиновнику или военному, мы точно пока не можем сказать. Но музей наш краеведческий проявил инициативу и оперативно сам вот демонтировал вот этот камин. Камин был скрытно, тоже тайно, без ведома властей, я думаю, перенесен в хранилище краеведческого музея и там долгое время хранился в тайне. Этот камин частично реставрировали. Он находится в музее памяти Романовых. Это в филиале краеведческого музея на улице Ленина, бывшем ДК Дзержинского. А копия его находится в Музее изобразительных искусств на Плотинке.
Какого числа все-таки начался снос дома?
История со сносом дома повторила трагедию 18-го года, как мы знаем. То есть решение было принято сверху, дальше передано на местные власти, и местные власти распорядились и проводили вот это уничтожение, гибель. Это была тоже трагедия. И сценарий-то повторялся. Точно так же, как в 18-м году усадьба Ипатьевского дома была обнесена забором со всех сторон. Там с западной стороны, стороны пруда были такие ворота для заезда техники. И когда здание было частично демонтировано, потому что все это проводилось в спешке, и не все, даже оборудование вот тех учреждений, о которых я говорил, было вывезено, не было сняты фрагменты расписного потолка в камине, который представлял собой уникальное такое тоже художественное произведение искусств. Ну и где-то числа 15 сентября, значит, вот этот забор уже был поставлен, была завезена техника, значит, использовали для сноса дома один экскаватор с клинбабой и бульдозеры, такие мощные бульдозеры, Копперфильд, как он там, не знаю, называется, такой голландского какого-то, может быть, или немецкого производства. И, ну, и машины, самосвалы там и так далее. Использовали для сноса дома и рабочих, и солдат, то есть они в основном, потому что на снимке они присутствуют. Сначала флигель был снесен каменный, двухэтажный, находящийся к северу от основного здания. Потом была снесена часть здания, находящаяся с западной стороны пруда, И в последнюю очередь сносили вот восточный фасад, самый крепкий, по-видимому, самый такой мощный, такой надежный, который не поддавался ударам клин-баба. Ну и вот я подхожу к тому моменту, как вот мне удалось зафиксировать это. То, что демонтировалось до того, это, я не думаю, что это представляло какую-то такую сложность, во всяком случае для меня, где можно было так в открытую фотографировать, снимать. Но я не знаю других вот фотографий, связанных вот с этим моментом. Вот. А здесь, значит, поскольку мы в этом здании работали, ну, у нас немного сотрудников было, ну, человек максимум, человек 8-10. Практически все мы больно так переживали вот эту вот гибель дома, поскольку, ну, дом для нас был, ну, родным домом, можно сказать. И гибель этого дома была для почти для всех нас какой-то личной такой трагедией, понимаете. И поэтому накануне вот сноса дома мы как бы прощались с этим домом, вот в камине, собрачий камин был, вот такой как бы провели памятный вечер, прощание с домом, где были наши сотрудники все. А в момент сноса, это 16-17 сентября, у нас был такой автобус маленький, который был в структуре областного управления культуры. Вот и такой маленький автобусик у нас все время находился на территории, у него своего гаража-то не было. И он во дворе все время там находился, вот, Ипатьевского дома. И поэтому мы рано утром, когда было уже начало сноса, мы вместе с шофером Евгением Дергачевым, значит, поехали вот к нашему дому. Сначала мы объехали вокруг этого огороженного пространства большого, которое занимало площадь от улицы Карла Либкнехта на восток и туда по улице Толмачева на запад, если взять. Так это медленно объезжали несколько раз, смотрели, и кое-что я фотографировал. Ну, фотографирование как осуществляется? Есть такой прием фотожурналистики, это съемка скрытой камерой. И это обычный прием для фотожурналистов, поскольку такая практика, она была известна, и самым выдающимся фотографом был Анри Картье-Брессон, француз, который сделал несколько альбомов, вот, сделав серию интереснейших жанровых репортажных фотографий именно вот такой скрытой камерой. То есть камера становится объектив на бесконечность, вот, заранее ставится там выдержка и, значит, диафрагма, и только в нужный момент, когда фотограф нашел уже точку, он быстро достает камеру и фиксирует то, что ему необходимо. Потом ее опять прячет, чтобы не привлекать внимания. Вот. Это сейчас камеры, там, допустим, с автоматическими режимами, там ничего не надо наводить, тем более цифровыми. Вот. А тогда все это нужно было делать вручную и ставить заранее. И в процессе вот этого баражирования вокруг дома Ипатьева я сделал ряд фотографий. Потом мы останавливались несколько раз, особенно с такой западной стороны, где уже можно было видеть сам процесс разрушения. Там были большие такие ворота, через которые заезжала техника. Но близко они нельзя было подъехать, естественно. А потом набрались такой храбрости, смелости и заехали внутрь туда.
Но и вас пропустили.
И остановились, да, там. А почему нас пропустили, я только могу предполагать, потому что наша вот эта вот машина, этот автобус, он как бы примелькался для тех работников, видимо, охраны или какой-то службы, контролирующей этот процесс. Вот, поскольку мы на этом автобусе перевозили оборудование, постоянно ездили туда-сюда уже, и когда забор был поставлен. И поэтому, да и одеты-то мы были так, по-рабочему, как бы, не какие-то там интеллигенты, да, в галстуках. И поэтому, когда мы заехали на территорию и стали там ближе к дому Соломирского, рядом какая-то еще другая машина, самосвал стоял, и, ну, на нас не обратили, видимо, внимания, тем более, что мы не демонстрировали ведь какие-то там намерения съемок. Но окна были у нас зашторены, и только одно открытое было окно, которое как раз стояло
вот по направлению к фасаду, к восточному фасаду Ипатьевского дома. И вот через это окно я сделал целый ряд фотографий, на которых запечатлен процесс, как экскаватор подъезжает, сносит сначала крыльцо, потом добирается там до других помещений, как солдаты вытаскивают решетки, не снятые вот эти кованые решетки от крыльца, куда-то там на холм, вот и так далее. Особенно такой впечатляющий момент, это когда клинвава огромная, многотонная, ударяет по стене, а стена довольно солидная, 1,20 м толщиной, и кирпич, естественно, не наших времен, а замешанный на яйце, вручную изготовленный. И такую стену, конечно, даже и клинбаба это непросто было взять. И вот когда клинбаба ударяет по этому фасаду, значит, такой глухой удар, потом столбы, клубы, пыли, дыма ли, неизвестно чего, заволакивает все абсолютно, не видно ни дома, ни фасада, ни экскаватора этого, а потом он рассеивается, и вот с таким каким-то звуком или стоном даже все это происходило. И потом, когда дым рассеивается, этот, стена, дом стоит, понимаете, вот такое впечатление какого-то богатыря, который пытается устоять под напором вот этих вот каких-то чудовищ, не знаю, как их сравнить-то с чем. Вот. Но, тем не менее, сила ломит солому, и постепенно вот дом разрушали, разрушали его, с западной стороны подбирались, потому что там тоньше стенки были, и менее прочное было здание. С западной стороны оно было менее прочное, потому что западная сторона, северо-западная сторона, которая подвергалась воздействию ветров, воды, которая во время дождей стекала вот на вот этот вот участок стены, и который даже ремонтировали при мне несколько раз, он был менее, конечно, такой устойчив. И вот оттуда его и сносили.
Сколько часов это происходило?
Значит, это длилось долго. Вот я, честно говоря, до самого конца мы не смогли там устоять, сидеть. Очень тяжело было морально видеть на глазах вот это, когда гибнет человек, вот я ассоциации провожу, и ничем ты не можешь помочь. Вот, и поэтому мы, когда уже практически осталась вот эта восточная стена и часть южного фасада, мы оттуда уехали уже. И поэтому на снимках у меня нет самого последнего момента от этой агонии.
Виталий Васильевич, а ваши снимки сейчас экспонируются ведь в каких-то музеях наших местных?
Да, в наших музеях они экспонируются и в краеведческом музее областном. А музее города Екатеринбурга экспонируются. Ну, так случилось, что эти фотографии пролежали у меня до 90-го года. Я их даже не печатал, сделал контрольки только, вот, и положил в архив. Потому что тогда, естественно, такие фотографии где-то публиковать, демонстрировать было, ну, по крайней мере, нерезонно. И только когда в 90-м году, это уже перестройка, начали говорить о Романовых и публиковать какие-то материалы в прогрессивных средствах массовой информации, и в 90-м году я решил вот эти снимки опубликовать. Тогда у нас была самая, пожалуй, прогрессивная такая демократическая газета «Клип». Это аббревиатура «Культура, литература, искусство». Это многополосная была газета. Ну, и я пришел в редакцию, обратился к Ларисе Рытвиной, тогда ведущей журналистке этого издания, и рассказал вот о том, что есть такой материал, и в свете тех новых сведений, документов, которые начинали публиковаться о гибели Романовых в Ипатьевском доме, я такой материал им предложил. Ну, и они сразу откликнулись на мою просьбу, и на двух полосах, даже, по-моему, на трех, значит, был опубликован большой такой репортаж, 12 фотографий, в том числе и сам снос вот этой гибели Ипатьевского дома, и другие фотографии. Конечно, был такой... После этого шквал звонков ко мне, обращений и так далее, потому что многие люди, ну, забыли практически о том, что такое событие произошло, когда оно случилось, даже историки путали даты, не то что там день, а вот даже год. И поэтому вот 90-й год – это как бы точка отсчета, с которого я начал заниматься уже непосредственно историей этого дома и заниматься им серьезно и вплотную.
Вы говорили о поводе к сносу дома. В этом постановлении Политбюро речь велась о нездоровом интересе, который проявляет общественность к этому дому, об интересе со стороны иностранцев. Вот что здесь конкретно имелось в виду?
Ну, наверное, тут нужно так сказать. До того времени, естественно, дом привлекал интерес. Но в первую очередь люди, которые приезжали в Свердловск тогда, интересовались историей России, может быть, историей династии Романовых, интересовались вот где же все-таки произошла вот эта трагедия. То они приходили к этому дому, но поскольку дом был постоянно под контролем, под охраном, особенно вот, например, с 1946 по 1971 год, когда в доме находился областной партийный архив. Здание было режимное, охранялось, и, естественно, никого в этот дом не пускали и не показывали никаких там помещений, где это все происходило. А с другой стороны, когда уже дом перешел в аренду областному управлению культуры, как-то эта тайна все-таки приоткрылась. И люди, когда приезжали, просто люди обычные, рядовые, то они приходили и, ну, как бы смотрели дом снаружи. Иногда заходили и спрашивали, ну, у сотрудников или вахтеров, да, правильно ли в этом здании, значит, расстреляна была царская семья. Они говорят, да, да, да. Но в подвал, вот ту расстрельную комнату, их тоже не пускали. И только очень высокопоставленных каких-то чиновников или известных, может быть, в определенных высших сферах людей это место показывали. Но
ну, это известен Щелокова, да, визит?
Это, ну, и не только Щелокова, и были и другие высокопоставленные, и военные люди, и артисты, например, когда приезжали на гастроли артисты, знаменитый, ну, там, Кирилл Лавров бывал там в этом здании, мы показывали его. Или Донатас Банионис тоже там бывал и даже проводил занятия со студентами Челябинского филиала Института культуры. Ну, а вот такие люди, как Щелоков там или Рябов, они имели полномочия, что, конечно, и тут вопросов не было. Особый интерес к дому подогрело произведение Касвиного «23 ступени вниз». Это такая псевдоисторическое исследование, фальсификация, которая была опубликована в журнале «Звезда» в нескольких номерах в 1973 году. Позднее вышло отдельным изданием, переиздавалось и так далее. Значит, цель этого издания заключалась в том, чтобы еще раз очернить и опорочить династию Романовых и превратно отобразить их быт, их окружение, их политику, и показать, вот насколько они были там низки, подлые в своих деяниях, и из-за этого они заслужили такую вот смерть именно в этом доме. Вот. Но книга производила такое научное впечатление, потому что было множество ссылок на архивы, на первоисточники, там, на иностранные какие-то издания и так далее. Для обывателя, да, и для человека, который и был грамотным, конечно, и кое-что даже понимал в этом деле, оно производило впечатление научного исследования. Вот это мы сейчас можем говорить по прошествии времени, что это была заказная книга, и она, ну, напрочь полностью фальсификация. Вот. Но, тем не менее, интерес людей к этому дому она подогрела. И обычно, когда приезжали люди из других городов, они спрашивали, где те 23 ступени, начинали считать. Но они не знали, что лестницы были переставлены, перестроены, никаких 23 ступеней, да и вообще-то их и не было на самом деле. То есть это такая метафора, которую придумал Касвинов для того, чтобы объединить 23 года правления Романова, Николая Романова, и вот их гибелью, 23 ступенями вниз. Лестниц ведь там было много, не одна лестница. Какие лестницы брать? Если в сумме, то их больше получается. Если одну вот эту самую главную лестницу, по которой их спускали на нижний этаж, то их меньше получается. И, по-видимому, повышенный какой-то интерес действительно людей к этому дому. Некая не волна, но повышенный интерес. Дальше мне приходилось наблюдать, что летом, особенно в день гибели Романовых, появлялись цветы. Это было не каждый год, во всяком случае, это видел. Но вот на том крылечке, которое выходило в переулок, вот эти цветы появлялись на крыше обычно. Иногда цветы красные были на утром, рано утром, на парадном крыльце.
То есть вы приходили дома на работу и вот видели?
Да, видели, видели.
И
но
что дальше с этим?
Но эти цветы было? Сразу же убирались с сотрудниками. А никаких других актов мне не приходилось наблюдать. Ну, я имею в виду, ну, может быть, вот слухи были, что там свечи, моления.
Да,
вот, угу. Этого не было. Этого и не могло быть, понимаете? В то время такое действие нереально просто. Вот. Другое дело, надписи появлялись на стенах. Но надписи эти, Вот такие, я видел лично это, СССР и равно фашистская свастика.
Угу.
Вот такие надписи прямо на южной стороне дома были. Но их рано утром смывали сотрудники, затирали, то есть это входило в их обязанности, такие негласные, видимо, следить, контролировать как-то. Вот это вот было, а то, что там какие-то митинги, там какие-то там пикеты около дома, ничего подобного, конечно, не было и не могло быть. Но нужно учитывать, что близилась годовщина Великого Октября, как его называли, и, видимо, для того, чтобы как-то перестраховать себя, власти решили этот дом убрать с глаз долой. Неизвестно, что было бы по их представлению, может быть, и были какие-то даже и пикеты, хотя я сомневаюсь.
Ну что, Виталий Васильевич, давайте перейдем тогда, как мы и планировали, к истории дома Ипатьева, которая началась еще в XIX веке, и действительно история этого дома сама по себе представляет интерес. Сколько там жило людей, сколько там было различных организаций, очень интересна судьба дома во время войны. Ну давайте начнем вот с самого начала.
До того, как этот дом был построен, там были дома средние, будем говорить, руки. То есть там жили не такие уж богатые люди. В 1877-78 году крупный горный деятель Иван Иванович Редекорцев приобрел участок, ну, вместе с старыми постройками, с домами, именно вот на том самом месте, где раньше был храм Вознесенский, потом были обывательские дома, и построил большой каменный дом, который вошел в историю как дом Ипатьева. К концу жизни он уже, когда вышел в отставку, конечно, не мог содержать такой большой дом, там прислугу, и там всякие долги у него, там кредиторы и прочее. Вот. Он вынужден был дом продать. Продал он его Ивану Григорьевичу Шаравьеву. Человек этот, который стал новым владельцем дома, вышел с низов. Он был кучером на березовских приисках. Ну и по легенде, якобы он единожды ограбил какого-то такого, не то купца, не то, значит, владельца приисков.
Разбогател.
Ну, неважно. Разбогател. В 80-х годах 19 века он был владельцем как минимум 5 приисков и еще и совладельцем целого ряда приисков. Сам Шаравьев человек был не такой уж предприниматель, не занимался общественной деятельностью, предпринимал попытки баллотироваться даже в городскую думу, но не прошел. Получил купеческое звание в 1903 году, но в основном занимался чем? Гулял, как все вот эти купцы, выведенные в произведениях Мамина Сибиряка. А вечно пропадал на ипподроме, прожигал деньги на скачках на ипподроме, содержал прекрасных лошадей, у него была конюшня хорошая. В конце концов, он как бы покатился вниз, когда не стало прииски приносить дохода, значит, он как бы вот и свою деятельность прекратил, поскольку торговлей не занимался, а вот прииски стали приносить мало дохода. И случилось так, что Шаравьева Лидия Васильевна, очень энергичная женщина, решила, что в такой дом тоже содержать тяжело. Значит, они построили другой дом, вот, а дом продали в 1908 году.
Как раз инженеру Ипатьеву.
Да, продали,
да?
Инженеру Ипатьеву, имя которого вот дом стал носить. Человек высокообразованный, военный, крупнейший специалист в области строительства железных дорог, человек, знаток финансового дела, общественного и так далее. Получил он образование в Николаевской военно-инженерной академии в Петербурге. Был женат на дочери известного артиста императорских театров Федора Гельцер. Мария Федоровна ее звали, Гельцер. И с ней он и проживал потом в дальнейшем в Екатеринбурге. После того, как кончил академию, он занимался строительством железных дорог. А потом, в 1906 году, после того, как он вышел в окончательную отставку, в звание капитана, он приехал в Екатеринбург. И здесь было начато строительство по осуществлению плана инженера Любимова, железная дорога, которая связала Пермь, Кунгур и Екатеринбург напрямую. До того Екатеринбург и Пермь соединялись по так называемой горнозаводской дороге в объезд через Тагил. Ну, а тут напрашивается прямой путь. И вот эта вот дорога, в основном, которую строил Николай Николаевич Ипатьев, практически полностью там, ну, за исключением нескольких верст. Строил высоко, добротно, качественно. Он здесь выступал и в качестве инженера, и в качестве подрядчика. Значит, за что получил золотую именную медаль, точнее жетон. После окончания строительства в 1909 году он строил наш новый вокзал вместе с инженером Бабыкиным, занимался строительством железной дороги Тюмень-Омск, реконструировал Транссибирскую магистраль, в частности, в районе Томска, в Томском отделении, ну и так далее. С другой стороны, он, как человек уже тому времени известный, баллотируется в гласной городской думы. С 1913 года он становится членом многих комиссий, 5 комиссий он входил, связанные со строительством города, не только железнодорожная комиссия, где занимается вот в основном городскими делами. Мы тут вот как бы подходим вот к тому периоду, к 1918 году, когда Николай Николаевич Ипатьев был вызван, это случилось 28 апреля 1918 года. Ипатьев находился в это время на лечении на курорте Курьях. И здесь, когда он приехал, ему жилищный комиссар Жилинский вручил вот этот вот документ, который мы знаем, согласно его, дом этот реквизировался временно для нужд, и предполагалось, что он вместе с семьей должен этот дом покинуть. Обстановку, мебель там и прочее, все это оставить, а сам переселиться в какое-то другое место. Ну, раз приказ, поэтому он вместе с женой, детей у него не было, и прислугой выехали из Ипатьевского дома, который, как мы знаем, был в течение ночи 29 апреля обнесен высоким забором двойным, и который 30 апреля 18 года была привезена первая партия, так называемая, членов царской семьи. Приехали Николай II, Александра Федоровна и дочь Мария их. Вот остальные дети остались в Тобольске.
Виталий Васильевич, Ипатьев ведь закончил свою жизнь в эмиграции. И
да.
Как он вообще в течение жизни ощущал, вот уже когда стало известно об убийстве царской семьи, как он ощущал вот эту вот свою причастность к этой трагедии?
Понимаете, как человек порядочный, он понимал, что волею рока, видимо, его дом был выбран вот для вот этого последнего места заключения царской семьи, их трагической гибели. Сам он, конечно, не виноват в этом, но он понимал и чувствовал какую-то вину в том, что это случилось именно в его доме. И вот этот вот крест он пронес до самых последних дней жизни. И, будучи в эмиграции, даже тут, понимаете, некоторые, ну, круги эмигрантские, они как бы, ну, вот в этом, как бы, вокорили. Как же так, вроде того, что в твоем доме-то произошла эта трагедия? Ну, он-то как вот в этом дело? Практически он не виноват. И поэтому, когда он эмигрировал вместе с белыми, чехами в Европу, он поселился в Праге, где, мы знаем, была большая русская диаспора, были учебные заведения, различные общества, кружки там и так далее. Он активно включился в жизнедеятельность вот этой русской эмиграции в Праге и по мере сил и возможности как-то старался, ну, просвещать, во-первых, потому что основным его делом стало не строительство, а преподавательская деятельность. Жили они скромно вместе с женой на окраине Праги. Но деньги у них были, и вот эти деньги, он большую сумму денег он вложил в строительство Успенского храма на Ольшанском русском православном кладбище, которое сейчас находится.
Где они, по-моему, с женой похоронены, да?
Да, где они в крипте и были похоронены вместе с женой. Он умер в 1938 году, и прах его находится сейчас там, вот в этой крипте. Когда он умер, русская эмиграция, особенно вот в Париже, парижская диаспора высоко отметила его деятельность, заслуги и отметила то, что он оказался вот жертвой вот этих вот событий. Хотя сам он представлял себя благородного, честного и порядочного человека. Так в некрологии написано.
Виталий Васильевич, и давайте поговорим еще о судьбе Ипатьевского дома после убийства царской семьи и их слуг. Там был ведь и музей революции, антирелигиозный музей. Давайте кратко скажем по годам, что там было в этом доме.
Значит, после гражданской войны в 21 году, как вы знаете, были муниципализированы дома всех богатых людей в Екатеринбурге. Это не только было у нас в Екатеринбурге, но и по всей России. Отбирали дома у богатых, их выгоняли, если они жили. Так и было с домом Ипатьева. Хотя там владельцы уехали, но дом этот был реквизирован. И эти дома чаще всего или под государственные учреждения, или под квартиры высокопоставленным чиновникам определялись. Так и здесь случилось. Первоначально это была коммунальный, так сказать, дом или коммунальная квартира, как говорили, где жили высокопоставленные чиновники. Где-то в начале 20-х годов, как мы знаем, был у нас организован коммунистический университет как таковой. Он располагался в доме Харитоновых-Расторгуевых и занимал дома вокруг него. В частности, в Ипатьевском доме проводились лекции, занятия. Внизу в подвале жили студенты и преподаватели этого университета. Дом представлял такой муравейник, как бы. Вот. Об этом есть свидетельские такие вот воспоминания разных людей. В 1927 году, как мы знаем, к юбилею октября, уже в Советской России, были созданы музеи революции. И такой вот музей было решено сделать именно вот в Ипатьевском доме, месте, где царская семья содержалась и была расстреляна. К этому времени, конечно, подвальная комната, где происходил расстрел, была тоже демонтирована частично. И поэтому по приказу, по которому был открыт музей революции, вменялась в обязанность сотрудников реставрировать, восстановить расстрельную комнату. Как мы знаем, пол или часть стены была, значит, белым следствием демонтирована, вырезана и вывезена. Часть вот этих вот досок якобы находится в Британском музее, а часть где-то в каких-то коллекциях частных, вот часть пропала неизвестно куда. В 27-м году была реконструирована эта комната, но с изменениями. К юбилею октября торжественное было открытие этого музея революции, где, конечно, как самый главный экспонат показывали вот эту расстрельную комнату, вот эту стенку. Музей как таковой просуществовал до 1946 года. В 1938 году в здании Музея революции был открыт антирелигиозный музей. Значит, это подразделение как бы Музея революции. Они как бы соседствовали друг с другом, в одних и тех же помещениях находились. И как бы фонды их были практически одни и те же. Но он нес функцию самостоятельного музея, потому что антирелигиозный музей был открыт еще до этого. Он существовал в доме колхозника, так называемого, на нынешней улице 8 марта, где находится филармония детская. Самым таким главным экспонатом были мощи святого Семена Верхотурского. Это те самые мощи, которые были скрыты и в Верхотурье, в Николаевском монастыре в 20-х годах, затем переданы в музей Нижнего Тагила, затем переданы в наш краеведческий музей, и из краеведческого музея они уже поступили в антирелигиозный музей, где демонстрировались. Важный момент, что с началом войны антирелигиозный музей как таковой перестал функционировать и практически закрылся навсегда. Больше упоминаний о нем нет, и мы знаем, что Сталин дал послабление православной церкви, и тем более значит, демонстрировать это в открытую, значит, не представлялось возможным. В 1946 году все вот эти фонды, в том числе антирелигиозный музей, были переданы другим фондам, Краеведческому музею, нашему архиву и музею Свердлова. И в том числе мощи святого Семена Верхотурского по акту были переданы в Краеведческий музей.
Виталий Васильевич, вот очень интересна роль дома Ипатьева в годы Великой Отечественной войны. Многие уральцы уже знают, что в Свердловск была во время войны вывезена коллекция Эрмитажа. И многие знают, что часть этой коллекции располагалась в картинной галерее на улице Вайнера. Но мало кто знает, что еще одна часть коллекции располагалась как раз в доме Ипатьева.
С началом войны, в 1941 году, как мы знаем, Эрмитаж эвакуировался, собрали свои, значит, картины, предметы старины, экспонаты и так далее, и перевезли их в Екатеринбург. Большая часть коллекции Эрмитажа, это в основном картины, гравюры и так далее, размещались в картинной галерее.
Еще рака Александра Невского еще там была.
Да. Дальше, часть коллекции, которая была не менее требовательна к температурным там режимам и другим, которые необходимы вот таким вот произведениям искусства, располагалась в бывшем костеле.
Это вот напротив центральной гостиницы?
Да, напротив центральной гостиницы был костел, его в советское время частично разрушили, снесли там колокольню и прочее, и там была одно время даже автостанция уже после войны. Но помещение было холодное, мало отапливалось, и поэтому там хранили, видимо, какие-то или керамические вещи, или металлические какие-то экспонаты и так далее. Все это было в ящиках, заколочено, имело шифр и не открывалось. И третья часть коллекции располагалась в бывшем антирелигиозном музее, как тогда называлось, антирелигиозный музей, который вот, был домом Ипатьева. Как мы знаем, вот эта коллекция, находящаяся в Ипатьевском доме, тоже не имела возможности вот для такого хорошего сохранения, потому что там было печное отопление, трудно было регулировать влажность, и, естественно, картины там хранить нельзя было. И поэтому там хранились, видимо, коллекции керамики, коллекции монет, скорее всего. То есть то, что не подвергалось и не было столь требовательно к температурным, влажностным вот этим показателям. Кроме того, мы должны сказать, что ящики с вот этими экспонатами располагались в верхнем этаже здания, частично в нижнем, но в нижнем этаже еще располагалась типография. Это была типография военно-воздушной академии имени Жуковского, которая тоже была эвакуирована в Свердловск и располагалась в бывшем Харитоновском доме.
Мне хотелось бы сейчас зачитать один документ, который оказался у меня в руках. Это документ из архива моей мамы, которая была тележурналистом долгие годы на СГТРК и занималась как раз историей пребывания у нас коллекции Эрмитажа. Занималась много лет, делала несколько передач и в том числе вела переписку с сотрудниками Эрмитажа, которые были здесь у нас в эвакуации. И вот у меня в руках письмо Натальи Алексеевны Цветковой, дочери сотрудницы Эрмитажа Софьи Кочетовой, которой довелось некоторое время, вплоть до ее отправки в детдом, жить в самом вот доме вместе с матерью. Вот что она вспоминает об этом времени. «Нам было определено место временного проживания, угол в комнате у сторожихи в доме инженера Ипатьева. В верхнем этаже дома перед войной был музей революции. С эвакуации Эрмитажа в Свердловск вещи музея революции были перенесены в комнаты нижнего этажа. Вверх освободили для хранения эрмитажных ценностей. Первая из комнат в коридоре нижнего этажа принадлежала сторожихе тете Паше, вот где они и жили. В доме жил ужас, пишет она с большой буквы. Точнее, даже не в доме, а в коридоре нижнего этажа за последней дверью. Как-то тетя Паша сказала маме, что в 18-м году там порешили царскую семью. Порешили было непонятно. Как это, мама, порешили? Мама отвечала неохотно. Уничтожили, точнее, расстреляли. А семья это кто? Царь, царица, мать, четыре девушки-царевны и маленький, как его звали в семье, царевич Алексей. Всех-всех расстреляли сразу? Услышанное было похоже на страшную сказку, но в сказках бывал обычно справедливый конец. «Мама, они были плохие дети?» «Нет, не думаю, дети как дети». «Мама, их никто не спас, даже царевича Алексея маленького?» Мама молчала. «Мне, няньке, сросшейся сердцем со слабеньким, вечно голодным братом, осилить умом содеянное было невозможно. И в те вечера, когда мама уходила дежурить в хранилище, а тетя Паша отправлялась навещать своих многочисленных родственников и знакомых, липкий ужас заполнял коридор за нашей дверью. В тишине что-то поскрипывало, попискивало и снова затихало. Потом, казалось, куда-то перемещалось, катилось на маленьких цепких лапках, замирало вдали. И тогда казалось, что вот-вот напряженная тишина взорвется криками мольбы и ужаса, выстрелами и предсмертными стонами. Спасала в такие вечера забота о теплом и слабеньком существе, требующем защиты, маленьком братике.
Ну, вот. Конечно, эмоциональное письмо, такое детское восприятие всего этого. Нужно сказать, что коллекцию Эрмитажа из Ипатьевского дома вернули не в Эрмитаж сразу, а сначала ее перевели на улицу Первомайскую, бывший, сейчас это называется ДК строителей, по-моему, не Горького. Это вот рядом с музыкальным училищем. Так вот, там было определено более подходящее место, и туда перевезли коллекцию эрмитажевских экспонатов из дома Ипатьева. А потом уже ее перевезли в Ленинград.
Дорогие братья и сестры, я вам напоминаю, что сегодня у нас в гостях был историк-краевед Виталий Васильевич Шитов. Мы благодарим Виталия Васильевича за беседу. Спасибо вам большое. И до следующих встреч в эфире. Будем надеяться, может быть, они еще будут.
Спасибо вам.